говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 3 февраля, как бы в связи с 75-летием победы Красной Армии в битве под Сталинградом, на массовые митинги по всей России были приведены и привезены десятки тысяч человек. Согласно оценкам МВД, в Екатеринбурге на митинг вышли 8 тысяч, в Махачкале около 5. Всего власти называют спорную цифру. По всей России якобы митинговало 550 тысяч. При этом из них в Грозном 170 тысяч. Ну вот, Рамзан Кадыров обеспечил явку трети российских манифестантов. В Москве на Васильевском спуске МВД узрело 60 тысяч, хотя коллеги с BBC насчитали не более 25 тысяч в начале и 5-6 тысяч через час к концу концерта митинга. Причем значительная часть была почему-то уверена, что пришла поддерживать олимпийцев. Я, кстати, тоже видел эти колонны по дороге, и там были плакаты «Мы вместе». Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер.
Андрей Борисович Зубов у нас в студии, профессор, доктор исторических наук. А у нас вот создается впечатление у некоторых, что, знаете ли, вот это вот празднование победы в Сталинградской битве плюс, значит, какая-то акция поддержки олимпийцев, это какое-то такое странное предвыборное мероприятие, во-первых. А во-вторых, ну, нам опять как бы предлагают или навязывают идею о том, что нынешняя Россия, а отнюдь не сталинский Советский Союз, это и есть победитель во Второй мировой войне. Что вы скажете?
Ну, во-первых, Михаил Владимирович, я должен сказать, что меня совершенно другое неприятно поразило во всех этих митингах. Это, собственно, то, что на них людей в основном понуждали приходить всеми правдами и неправдами, принуждения, какие-то посулы. Это все мне очень напомнило как раз Советский Союз. В сталинском я имел счастье пожить только год с небольшим. А вот брежневский очень хорошо помню. И нас также, и студентами, и с научными сотрудниками Института Востоковедения постоянно сгоняли на подобные мероприятия. Надо сказать, отвращение мы к этому испытывали колоссальное. Я думаю, что сейчас, когда все эти идеологические моменты тем более ушли в прошлое, и мы уже не живем в системе железного занавеса, интернета и все прочее, я думаю, что те, кто организовывали эти митинги, они добились противоположного эффекта. Может быть, только в том они добились своей цели, что значительную часть денег отпущенных они распилили между собой. Здесь, я думаю, они довольны. А вот то, что народ, который в дождь, в мокрый снег сгоняли стоять непонятно зачем, непонятно где, вот за это они получили просто еще дополнительную когорту, я думаю, людей, которые с огромной антипатией относятся к нынешнему режиму.
Знаете, вот такой наивный, может быть, но правильный вопрос слушателя, который мне написал в Facebook, Алексей Сухов пишет. Вопрос Андрею Зубову. Почему мы празднуем так широко только победу в войне с Германией? Ведь было много судьбоносных войн. Например, война с Наполеоном, еще ряд войн. Ну вот действительно, почему такая вот ключ только здесь ищется?
Ну, понимаете, об этом, как говорится, мы говорили много раз, и можно повторить все это. Но для начала я скажу, что вообще через 75 лет победа празднуется совсем не так, как она празднуется, скажем, в этот год, в год победы или в первые годы после этого. Дело в том, что прошло уже такое время, что сменились поколения, и люди в основном должны скорбеть о том, что они по своим, в общем, каким-то ошибкам своих руководителей, привели мир к страшной войне, в которой погибло огромное количество людей. Я напомню, что в Сталинградской битве, в одной Сталинградской битве погибло или было изувечено больше миллиона наших граждан, военных. И никто не знает, сколько гражданских лиц. Потому что Сталин отдал такой совершенно людоедский приказ: армия не защищает пустые города, и, соответственно, не будет эвакуации из Сталинграда.
То есть эвакуации из Сталинграда не было?
Не было. Была эвакуация на другой берег Волги только семей ответработников и работников НКВД. Семей. А народ остался и жил в эту дикую войну, вот есть воспоминания людей, выживших там. Это, вы знаете, это просто ад на земле. Вот. И это только по вине Сталина, потому что было время провести эвакуацию. Мы не знаем, но вот число военных, погибших и изувеченных, это больше 1 000 000 человек. Если говорить о немецких военных, то погибших или умерших в плену, это порядка 300 тысяч человек, и немцев, и их союзников. Так что мы видим, что здесь к 1,5 миллионам приближается цифра. И чувство скорби должно быть. И немцы должны быть возмущены тем, что Гитлер их толкнул на это безумие. Да и русские, если я вам хорошо изучали историю, они понимали, что сталинский международный авантюризм привел к Второй мировой войне и, в конечном счете, к битве под Сталинградом. Так что надо праздновать так, как отмечают вот дни, там, скажем, начала Первой и конца Второй, не начала, там, Первой и Второй мировой войны в той же Великобритании. Это дни траура, дни скорби, когда вот все
красные маки,
одевают,
да?
Красные маки или гвоздики. Вот в мае маки, а в ноябре Первая мировая война гвоздики. И вот люди скорбят, вспоминают своих погибших родственников, собираются за своим столом. Вот это королева и вообще официальные лица тоже выражают свою скорбь. Вот это нормальное отношение. Война – это безумие, это трагедия. А у нас все это превращает в то, что можем повторить. Что мы можем повторить? Во-первых, ничего мы не можем повторить. Как говорится, кишка тонка. Во-вторых, даже если мы можем повторить, что можем повторить? Опять угробить 1 000 000 людей? В одной Сталинградской битве.
Ну, смотрите, в Украине удалось, ну, 11 да. тысяч уже погибло.
Ну да, ну разве это наша цель? Понимаете, если наша цель убивать людей, какая, наверное, была у Сталина, то можем повторить. Но я думаю, ни один здравомыслящий человек сейчас нигде в России не хочет этого. Так что, понимаете, мы живем в каком-то воспаленном безумии. И очень важно вернуться на землю. Я уверен, что многие из тех людей, которые вот пришли на эти митинги не по своей воле, они, в общем-то, хотя бы краем ума понимают, что речь идет не только о каком-то триумфе, ну, который когда-то был, и, слава богу, это действительно величайшая битва Второй мировой войны и великая, величайшая победа коалиции антигитлеровской, но и величайшая трагедия, в которой у массы людей погибли или были изувечены родственники, предки. Так что праздновать совсем по-другому надо. Отмечать, да, помнить, разумеется, но не устраивать вот то, что устраивали. Там какие-то невероятные собрания народа с какими-то невероятными выкриками, криками. Это дни скорби, это дни великой скорби. И так они и должны, так к ним и надо относиться.
Но я бы отметил, что 5 лет назад, когда было 70-летие битвы под Сталинградом, никакого вот такого помпезного празднования, ну, как отмечания, да, не было. Вот теперь, видимо, понадобилось, но я подозреваю, что это все-таки к выборам, поскольку другой такой яркой патриотической даты перед 18 марта нет.
Ну, безусловно, кто-то это и сделал, и подсказал к выборам, но я думаю, что это вообще та тенденция, по которой вообще там, с 7-го, а уж явно с 14-го года развивается Россия. Понимаете, это замена реального строительства нормальной жизни вот этим пусканием пыли в глаза и при этом усиление авторитарных тенденций режима, зажимание гаек, превращение выборов в абсолютный фарс. Вот, собственно, на этом фоне, чтобы люди, как бы, думает власть, чтобы люди переключились на другое, устроим такое празднование, а люди на другое не переключаться. Люди значительно умнее власти. Они еще больше возненавидят режим, который их не только обманывает, не только бросает сейчас на Донбасс или в Сирию, где гибнут наши люди, и, кстати говоря, огромные деньги гробятся на этих всех самолетах и ракетах и на всем прочем, которые могли бы помочь массе людей в России. Но и они, эти власти, пытаются всячески людей, как бы сказать, забудьте о своей жизни. Давайте вот думать о прекрасном прошлом. А на самом деле надо думать о том, как строить прекрасное будущее. Это же наша задача.
Ну вот 2 февраля Владимир Путин выступал в Волгограде на торжествах. Такая патетическая речь. И вот несколько отрывков, я думаю, мы должны послушать.
75 лет назад здесь, на берегах Волги, была одержана легендарная Сталинградская победа. Поздравляю вас с этим праздником. Триумфом нашей армии, нашего народа завершилось величайшее сражение Великой Отечественной войны, Второй мировой, да и всей, во всей истории человечества не было таких битв. Битва, которая вошла в историю человечества как самая жестокая и самая кровопролитная. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв Сталинград, спас Отечество. Триумф этой битвы стал воплощением мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и смелости замысла советских военачальников. В Сталинградском котле сгинули отборные дивизии вермахта. Были сокрушены стратегические планы нацистов. Был открыт путь к полному и окончательному разгрому врага. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших. Так же, как они достойно идти к поставленным целям. Добиваться большего, чем мы уже добились и достигли.
Ну вот, это часть выступления Владимира Путина. Я, Андрей Борисович, ну вот, обратил внимание, мне показалось, что тезис о том, что не было такой битвы в истории человечества, ну, честно говоря, не очень точен.
Ну, может, он не очень точен, как говорится, ну, к чему считать.
Ну вот Верден, например, да, пожалуйста.
Да, да, как
почти
взятие Вердена.
Почти год битва в Первой мировой войне. Да, ну, там около миллиона человек, конечно, погибло и так далее. Конечно.
Нет, ну вы, если обратили внимание, что Владимир Владимирович и запнулся на этой фразе. То есть, видимо, он почувствовал, что спичрайты сделали небольшой перехлёст. Но, как говорится, оно прочел, как в известном анекдоте. Вот. Меня обратил внимание на другое, что он, безусловно, уже без всяких спичрайтов сделал специальный акцент на том, что эта битва сталинградская. То есть он на слове «Сталин» сделал акцент. Для него это
дорого. То есть ему нужен Сталин?
Ему нужен, видимо, Сталин. Вот. Еще я обратил внимание, когда сейчас наблюдая за вот всем этим, что вы подобрали, удивительно скучающие лица в зале. То есть людям в зале, в общем, все это неинтересно. Они слушают не с вдохновением, не с затаенными лицами, не так, как там слушали Гитлера или того же Сталина, они слушают, им скучно. Как они, как люди сидели на брежневских съездах КПСС.
То есть ничего от этого не изменится?
От этого ровно
еще ничего. Путинским курсом, да?
Я думаю, что это все гвозди в гроб нынешнего режима, потому что вот они пытаются, Путин, ну, действительно, он человек своего времени, так же, как и я человек своего времени, только у нас была разная школа, понимаете, и он вот живет своим временем, своей школой, вот этой героикой, там, тех вот, той, которой его учили, но все, поезд ушел, понимаете, и он сам говорит, это была величайшая по кровопролитности битва, ну, величайшая или не величайшая, пусть историки обсуждают.
Слушайте, я бы все-таки вот здесь вот обратил внимание,
ну, а
мы не можем вот быть, ну, как бы, столь небрежны с фактами, мне кажется.
Конечно.
Ну, например, если мы возьмем вот Сталинградскую битву, это как бы реванш, например, за Киевский котел, в котором советских военнопленных попало в плен вдвое больше, чем немцев под Сталинградом было вообще в окружении.
Ну,
не
да.
В плен попало, а в окружении.
Ну,
да?
Да.
Чудовищная катастрофа.
Конечно.
И любой историк войны, он может эти два события сравнить.
Разумеется.
И посмотреть на них, и сказать что-то об уроках. Или, например, почти параллельно, но чуть позже была победа союзников в Тунисе. И там капитулировало 250
да,
тысяч немцев.
Да,
тоже событие важнейшее, о котором нынешнему школьнику вряд ли будут рассказывать, понимаете? Вот, то есть все, а тут все сводится в ту самую книжку товарища Сталина, такая красненькая, я помню, вот как раз об итогах Великой Отечественной войны, понимаете? Вот все точно по краткому курсу.
Ну, безусловно, понимаете, если я, собственно, не предполагал давать анализ непосредственно вот исторического контекста вот этого сражения, но надо сказать, что это сражение было завершающим из трех великих сражений, которые действительно переломили ход войны, и каждый каждое из этих сражений, хотя в них было задействовано разное количество людей, но это не важно, стратегически, если было проиграно, могло бы повернуть весь ход войны в другую сторону. Но я напомню, что это битва при атолле Мидуэй, это июнь 42 года. Если бы эта битва была проиграна, скорее всего, Япония бы начала войну на советском Дальнем Востоке уже во второй половине 42 года, и там уже ни до какого Сталинграда бы не было. Второе – это сражение под Аль-Аламейном. Это октябрь-ноябрь 42 года, да, Монтгомери победил немца Роммеля и опрокинул планы немцев. Если бы Роммель победил бы Монтгомери, то тогда бы весь арабский Восток, и Египет, и Сирия, в Сирии тем более были вишистские тогда войска.
Но Суэцкий канал.
Суэцкий канал, все это перешло бы на сторону немцев. Ужасно бы было то, что произошло бы тогда с поселениями еврейскими в Палестине, но для нас еще ужаснее то, что Турция вступила в войну, и был бы удар в тыл в Закавказье, и тогда опять же Сталинградская битва кончилась бы совершенно другим результатом. Потому что я напомню, что на Сталинград наступала армия Б, а армия А наступала на Северный Кавказ и дошла до Грозного и, в общем, до Дагестана. Так что если был бы в это время удар снизу, то Силка, да. Все бы окончилось совсем не так. То есть разумный политик, вот тот же Путин, сказал бы как? Что Сталинградская битва была одной из важнейших битв Второй мировой войны. И только в союзе с нашими доблестными союзниками по антигерманской коалиции, Соединенными Штатами, Великобританией, даже Францией, потому что, как вы правильно вспомнили, произошла же осенью высадка в Касабланке, высадка в Марокко, и там, если бы адмирал Д'Орлан, командующий французскими войсками, не перешел бы на сторону союзников, все было бы не так блистательно и нам и Сибон. То есть все эти части увязаны вместе. И вспомнив все это, Путин бы как бы показал себя частью действительно антинацистского мира, частью западной цивилизации. Но он вот мыслит, как вы совершенно верно, Михаил Владимирович, сказали, в парадигме сталинской красной книжечки. И из-за этого, я думаю, лица людей скучны. Если бы он бы говорил по-другому, все бы с интересом слушали что-то новое. А тут они слышат то, что же такое дежавю, что у людей просто даже уже не оскомин, а полный рот слюней, я думаю.
Ну, я бы еще вот обратил внимание на фразу про равняться на свершения наших предков и так далее. Это тоже в каком-то смысле такой, ну, некритический взгляд на прошлое. Мы будем гордиться великими победами, вот этими свершениями, да, а какой-то минимальный критический анализ абсолютно отсутствует. Причем когда-то он был в речах российских руководителей, а теперь это все, опять же, становится сплошным панегириком и в этом смысле как бы прикрывает нынешнюю власть, ну, от критики, как наследника великих побед. А побед-то сейчас вот каких-то особых-то и не видно.
Ну, и сейчас не видно. Но и тогда, понимаете, любой историк бы сказал, что практически одновременно с завершением Сталинградской битвы, которую, кстати, Сталин проворонил, он же ожидал новое наступление на Москву, и из-за этого потом далеко не сразу смог перебросить резервы на юг, он начал так называемое срезание Ржевского выступа. И на этом срезании Ржевского выступа маршал Жуков угробил тоже миллион людей, без малого, понимаете? Поэтому и, в общем-то, не добился решающих успехов.
Кстати, это надо действительно, Сталинградское сражение, вот надо рассматривать, видимо, в сумме с Ржевской вот этой битвой, которая довольно долго продолжалась. И я так подозреваю, что военные бы историки нам сказали, что если бы, так сказать, наступление было именно на юг, то немцев бы на Кавказе отрезали фактически, а вместо этого вот шло это тупое убийство людей на атаке на хорошо подготовленный немецкий фронт.
Абсолютно. А армия А, о которой мы уже говорили, она благополучно, спокойно, захватив всех тех, кто не хотел больше жить под Сталиным, то есть тех же северокавказские коренные народы, остатки казачества, питерскую русскую интеллигенцию, которую вывезли на Северный Кавказ из Петербурга, успели вывезти. И масса этих людей вместе с немцами, вся немецкая армия благополучно ушла до Ростова-на-Дону, то есть ушла с Северного Кавказа, не потеряв практически не понеся никакого военного урона. Но в любом случае, понимаете, вот задача государственного деятеля, такого, ну, главы государства, это помогать людям понять правду, в том числе историческую правду. Но здесь ужасно, и сам мы гордимся свершениями предков. Каких? Какими свершениями? Тяжелейшая, страшная битва, в которой погибли, ну, в общем, больше миллиона людей с двух сторон, 1,5 миллиона. Мы этим гордимся. Мы гордимся, что началась война, которая могла не начаться, если бы Сталин бы не вел авантюристическую политику во всем мире и не союзничал бы с Гитлером в 1939-м, первой половине 1941 года. Чем мы гордимся? Понимаете, если уж гордиться, то действительно гордиться какими-то позитивными вещами, что мы там помогли людям повысить образование, полетели в космос, ну что угодно, защитили природу, какие угодно вещи. Вот этим можно в какой-то степени гордиться. И гордиться можно тем, что к нам едут жить постоянно сотни тысяч граждан Соединенных Штатов, Германии, Англии, что у нас лечатся их старики, что у нас учатся их дети. Этим можно гордиться. А тем, что от нас едут все дети и старики путинской элиты учиться в Швейцарии, Америке, английских университетах, там покупают недвижимость.
Гражданство. Вот и Мальты, например,
покупали. И гражданство Мальты. Просто это, я даже знаю людей, которые этим занимаются. Они не русские граждане. Там, скажем, граждане Латвии, кто просто свой бизнес построили на том, что продают русским или казакам мальтийское гражданство. Вот. А в Англии, вы знаете, несколько дней назад был принят закон, который вот позволяет судебно преследовать людей, незаконно имеющих большие деньги, больше 50 тысяч фунтов, и на них там покупающие недвижимость и что-то. Этот закон очень важный, и он в первую очередь ударит по российским олигархам. О чем тогда? О какой гордости может идти речь? О гордости, мы вот в нашем другом взгляде только что об этом статью написали, о какой гордости может идти речь? О гордости за страну, из которой едут люди, бегут люди. Страна Путина – это страна, из которой бегут сотни тысяч людей, в том числе и родственники самой высокой элиты. Бегут капиталы миллиардами, десятками миллиардов долларов. Так что, как говорится, гордимся тем, что такая страшная битва была на Волге 75 лет назад, и молчим о том, что сейчас президент попускает такому истощению России происходить.
Знаете, мы провели небольшой опрос на улицах Москвы, как обычно, и спросили людей, что бы они хотели узнать о войне. Вот давайте мы это посмотрим, послушаем, а потом сделаем какие-то выводы.
О каких неизвестных вам событиях Второй мировой войны вы бы хотели узнать?
Курская дуга. У меня дедушка воевал там.
Горячечное отношение к войне или к истории, оно приводит только к раздору в настоящем. Вот если бы все плевали на Сталина, тогда бы и не кусались по поводу смерти Сталина фильма, да? Если бы... Я считаю, что эти вещи надо отпускать. И тогда будет более ласково сейчас, а заниматься по-настоящему важными делами, а не развешивать ленточки повсюду.
Ну, может быть, про блокаду Ленинграда. Ну, не знаю, мне кажется, это наиболее такой трагический был момент.
Осада Брестской крепости, начало войны. Но мне интересен этот момент. Я вот как раз недавно изучал этот. И ездил туда, смотрел.
Когда советская армия была переброшена на Дальний Восток и разгромила Квантунскую армию в Маньчжурии.
Я хотел бы узнать по поводу этого вот Ржевска. Там дальше город Белый есть такой. Вот те события, это 42-й год. Июль месяц. Вот очень мало о них озвучено, и это считается самым позорным для Жукова было проигрыш.
Такого нет. Я знаю все. И знаю так, как было на самом деле, а не как теперь хотят представить мне люди, ищущие здесь какую-то выгоду. Все было гораздо трагичнее, чем теперь хотят. А теперь хотят сказать, что все было очень героически. У меня погиб отец. Говорят, отец, а ведь это был папочка-голубчик. Понимаете? И когда я понял, что на каждого погибшего немца, 7 человек или сколько-то даже больше русских, нет, я праздновать ничего не могу, я могу только горевать.
Ну, не знаю, блокада Ленинграда, по-моему, потому что она такая, наверное, самая болезненная была, наверное, для нас. Много населения цивильного пострадало.
Ржев.
Почему?
Ну, потому что в советские времена это, ну, как бы не так оговаривали, рассказывали. Там самое такое было, слишком много жертв.
Андрей Борисович, ну, смотрите, вот оказывается, что люди видят белые пятна, да, Ржев дважды упоминают, мы о нем уже сказали, блокада Ленинграда 2 раза. Ну, возможно, это все связано, кстати говоря, с телевидением, потому что про Ржев был фильм, с блокадой Ленинграда был довольно шумный скандал, можно ли там обсуждать было сдачу или нельзя, да. Ну, начало войны, вот смотрите, да, про Японию тоже что-то не знают, видимо, хотят узнать. То есть получается, что с историческим-то знанием люди сами понимают, не все они так хорошо знают, но вот как этот человек, который очень трагично говорил о своем отце.
Да. И очень, знаете, важный, сильно сказал. Вот мы с вами говорили, почти 1,5 миллиона погибло. А ведь большинство этих людей, ну, то есть все эти люди, или отцы, или дети чьи-то, понимаете, или мужья. И, в общем, это же 1,5 миллиона бесконечных трагедий, которые будут продолжаться довольно долго, потому что, ну, по крайней мере, дети будут всегда помнить о том, что их родители погибли, а часто и внуки будут помнить о дедушках, что у них нет, как у других дедушек и бабушек, дедушек. Вот, поэтому это, конечно, дикая трагедия. А что касается белых пятен, ну, слушайте, ну, это уже проблема людей. Вот есть у нас, вы знаете, Михаил Владимирович, трехтомник «История России. 20 век», там все это
но
написано.
Но рекламируйте, почему же?
Все это написано, и про Ржев написано, и про Сталинградскую битву написано, и все, мы так надеемся, что написано, в общем, правда. Хотя, конечно, я сразу хочу сказать, что историк никогда не может говорить, что все, что написано, совершенно точно, потому что мы открываем новые факты, вскрываем архивы. Но в целом это написано то, что есть. Так что интересует события на Дальнем Востоке, интересует Ржевский выступ, ужасно этот, то читайте, читайте. Все это есть. Есть в интернете, кстати говоря, практически в свободном доступе. Там за какие-то копейки можно купить интернет-версию нашей книги.
Я вот что хотел сказать. Ну вот у нас за последнее время власть стала не просто как бы в речах тверда, да, и повторять какие-то сталинские версии, но и пытается регулировать, так сказать, дискуссии на исторические темы с помощью уголовного законодательства. Вот статья, по-моему, 354, часть 1, да. Что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что это та ситуация, которую даже мы когда-то здесь говорили, а вот этом молодом человеке из Перми, если мне не изменяет память, который, как его обвинили в том, что он там усомнился в победе там советского оружия.
Не, ну, мне кажется, но там он на начале Второй мировой войны высказал,
да,
самостоятельное время, мнение,
да,
что Сталин этому способствовал.
Ну, это правда. Вот мы только что высказали с вами то же самое, я в этом глубоко уверен, мы это, об этом в книге пишем. Сталин не только этому способствовал, но я сказал, что Сталин этому даже способствовал в некотором смысле больше, чем Гитлер. Потому что Гитлер без Сталина был бы бессилен начать войну. Именно они вместе могли ее начать. Вот. Но здесь, ну что можно сказать на этот счет? Вы понимаете, буквально на наших с вами глазах вот сейчас по этим же, я бы сказал, безобразным путем пошли поляки. Вот, принимая новый закон, который, ну как бы, дает даже 3 года за расследование в области участия польского общества, ну, в этих всех безобразных германских преступлениях в области Холокоста. Я не знаю деталей этого закона, но я знаю, что и возмущены в Израиле, наверное, неспроста, понимаете. То есть я подозреваю, в каком направлении идет мысль. И была демонстрация в Варшаве людей, которые, ну, фактически не боялись говорить «Сиг Хайль», только боялись говорить «Хайль Гитлер». Вот. Это все очень ужасно. И наш этот закон тоже безобразен. Дело в том, что история, как любая наука, она должна быть свободна. Когда-то, понимаете ли, заставили Галилео Галилея отречься от своих теорий, когда-то сожгли Джордано Бруно за то, что он говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, Коперника посмертно осудили. Ну что ж, теперь будем делать то же самое в истории. Смешно. Смешно, что и мы в Польше собираемся вернуться в Средневековье. Это ужасно.
Вы знаете, есть еще и административная статья «Демонстрация нацистской символики». И такое ощущение, что в последнее время ее просто стали применять там к разным публикациям в сетях, например, и для того, чтобы, ну, людей, что ли, я даже не понимаю, запугать. Ну, вот последний дикий совершенно пример – публикация фотографии с парада Победы с вот этими знаменами со свастикой, которые должны швырнуть там, к кремлевским стенам, она вызвала решение суда и, соответственно, на штраф, ну, не посадили, уже хорошо, штраф, значит, то есть получается так, что людям будет недоступна реальная историческая картина, запечатленная на фотографии. Вот зачем это нынешнему режиму? Я этого совсем не понимаю.
Вы знаете, я думаю, что это вот тот случай, который в наше время нашей молодости, в эпоху Брежнева, называли коротко «маразм крепчал». Понимаете, это действительно абсолютно абсурд. А, простите, эти все знамена и штандарт Гитлера, понятно, со свастикой, они же все выставлены в музее Советской Армии в Москве. Их же можно посмотреть, что это тоже пропаганда немецкой символики, нацистской символики. Вот, это глупость, конечно. Масса книг даже советского времени, фильмов, где все там с повязками, нацисты с этой свастикой своей пресловутой, вот, знамена и так далее. Так что это просто идиотизм. Это идиотизм, и стыдно, что этот идиотизм не пресечен в корне, а действительно приводит к каким-то судебным решениям, штрафам, а то и лишениям свободы. Стыдно безмерно.
Вы знаете, еще одна тема, которая, по-моему, связана вот со всеми этими историческими битвами, это попытки увязать Вторую мировую войну и нынешнюю ситуацию в Украине. Вот буквально на днях был совершенно скандальный эпизод. Господин Соловьев на телеканале сделал вот заявление. Давайте мы на него посмотрим. Это он к украинцам обращается.
Когда вы рассказываете о вашей армии, исторический опыт есть. В честном сражении вы ничтожество. Вы хороши только вспарывать животы женщинам и убивать детей.
Ну вот это вот пример такой, значит, неприкрытой, я бы сказал, пропаганды на разжигание, пропаганды ненависти. Получается так, что вообще агрессию России против Украины пытаются в каком-то смысле вот увязать, да, с Великой Отечественной войной, с фашизмом, что идет война с какими-то недобитыми бандеровцами и так далее.
Ну, понимаете, это самая гнусная черная идеология, черный пиар. Понимаете, это ужасно. И, разумеется, эти слова безобразны, отвратительны. Ну, о чем можно еще говорить? Понимаете, ни про армию, а ни одного государства, даже самого слабого, нельзя ничего говорить такого, тем более, какие животы, какие женщины, что за бред. Понимаете, вот это смотришь на это и думаешь, боже мой, до чего дошла Россия, которая действительно освободилась от этой большевистской идеологии там, в 90-м году, и мы думали все, что она начнет развиваться, типа, как все нормальные страны, а мы обратно вернулись туда же, и вот как вы сейчас, как вы верно сказали, опять эта красная книжечка в руках, опять это руководство к действию. Ну, что делать, Михаил Владимирович, надо продолжать противодействовать этому.
А вот все-таки у вас есть какое-то разумное объяснение, почему это происходит, да? Почему происходит реставрация советского в таких диких и агрессивных формах, причем на очень коротком историческом таком, ну что ли, пространстве, да? Вот буквально там несколько лет назад все вот подобное невозможно было даже представить.
Конечно, конечно. Конечно, совершенно ясно, что происходит. Понимаете, эти вещи не были в нашем обществе искоренены в свое время. То есть мы, в отличие от Восточной Европы, не провели системную декоммунизацию. не провели люстрацию, которая бы не позволила людям типа Путина вообще и близко приближаться к власти, потому что они сотрудники офицера КГБ, не провели реституцию прав собственности, не провели смену исторической парадигмы. Ельцин испугался убирать Лениных так, как их убрали сейчас на Украине.
Да и по всей Восточной Европе тоже.
Это во всей Европе с самого начала. Испугался поступить с Мавзолеем так, как поступили с Мавзолеем Готвальда, с Мавзолеем этого Дмитрова в Болгарии. Я посмотрел, как его взрывали, и радовался этому. Когда я понял, что это какой-то тип произведения архитектуры. Но иногда даже хорошо пожертвовать таким произведением архитектуры ради идеи. А мы этого ничего не сделали. Почему этого не сделал Борис Николаевич Ельцин? Из страха перед коммунистами. Вот понимаете, занося руку для удара, надо действительно этот удар делать. Если мы хотели создать новую свободную Россию, нельзя было остановиться даже не на полпути, а в начале пути. Так что не провели системную декоммунизацию, не отстранили от власти людей, которые, собственно, были сутью коммунистического режима, конечно, мы пришли снова к этому коммунистическому режиму. Но не надо...
Но он не совсем уж коммунистический, он наоборот очень интересный. Он берет вот эту вот демагогию из коммунизма, практику, условно говоря, как раз из худшей такой вот придуманной, по-моему, коммунистическими пропагандистами, кстати говоря, схемы, так сказать, такого коррумпированного капитализма, да, когда... Вот в этом смысле очень смешная фигура, например, выставленная в качестве кандидата от коммунистов, например, да, миллионер, который, значит, прославляет Советский Союз.
Да, и копирует даже внешне Сталина. Да, безусловно. Но в области идеологии, вот о чем мы говорили, мы вернулись к этому, а на самом деле это, конечно, странный, противный синтез. Вот, но, понимаете, здесь можно копнуть и глубже. Дело в том, что вот страны, которые привели очень хорошо декоммунизацию, та же Чешская Республика, да и Польша, мы сейчас видим, что они столкнулись, в общем, с ростом национализма крайним. Польша, или с ростом, в общем, ностальгических, почти советских настроений. Это перевыборы Земана в Чехии. Вроде бы страна, которая 50 лет назад была оккупирована советскими танками, не может проголосовать за человека, который, в общем-то, во всем поддерживает Путина. Ну, не может, понимаете? Она голосует, половина населения голосует за него. И даже большая половина, скажем так. Так что, я думаю, здесь есть еще и более глубокая вещь, и очень серьезная. Дело в том, что коммунистический режим, он в высшей степени, тоталитарный режим этот, он в высшей степени изменил сознание людей. Оно стало крайне эгоистичным. Оно стало крайне вот эгоцентричным. И это не важно, что это вот такая коммунистический реваншизм, как у нас, можем повторить, и там «Спасибо деду за победу».
Ну, такой имперский.
Да, имперский. А вот в той же Польше это чисто национализм. Точно такой же антисемитизм, если угодно, ну и даже где-то антирусизм. А в Чехии это отвращение к мигрантам, так же, как и к Польше. Значит, только все для чехов, все для нас, никаких там не будем принимать мигрантов с Востока и так далее. Хотя в этом смысле даже Земан предлагал провести такой же референдум, как референдум, который привел к Брекситу. Вот, поэтому страшно вот этот эгоизм, как ни странно. Нам все внушали, что наше общество коллективистское, да ничего подобного. На самом деле это было лагерное общество, выживая в одиночку. И это было повсюду. И это осталось даже глубже. У нас это очень просто. Понимаете, у нас тут пришел Путин, который весь мыслит еще тем, чему его учили в этом училище КГБ его. И он вот это транслирует. И есть немало людей, которые это радостно воспринимают.
Ну, слушайте, в училище КГБ Путина не учили делать людей из своего окружения миллиардерами в очень краткий период. Понимаете? Огромная группа там людей из кооператива «Озеро», так называемого, из бывших чекистов, стала миллионерами и миллиардерами на наших глазах.
Ну, конечно.
Вот. Это нечто другое. Это уже из периода, наверное, петербургской мэрии Анатолия Собчака и его команды.
Я, знаете, думаю, что это реализация естественного инстинкта. естественно, инстинкт обогащения, не ограниченного никакими нравственными, как раз разрушенными в коммунистический период этими нравственными принципами. Поэтому миллиардеры и миллионеры – это оттуда. Но болтать в определенном идеологическом ключе его учили там. И поэтому это продолжается, вот это идеологическое, ну, в общем, болтовня, по большому счету. Понимаете, где он сам запинается бедно, он понимает, что он говорит что-то совершенно неубедительное, даже из тех кусков речи, которые было видно, что он сам достаточно умный человек, чтобы понимать, что он что-то не то говорит. Но вот так вот надо говорить, и зал слушает, скучает, потому что он тоже понимает, что это, в общем, трескотня. Ну, в общем, вот так вот все это уныло и печально.
Слушайте, но ведь этому обществу, да, которое имеет массу очень серьезных сейчас проблем и социальных, и экономических, и находится в кризисе, и беднеет, видимо, нужен культ войны. Вот культ войны, смотрите, война в Сирии, да, радостно показывают, как там ракеты летают, убивают, а герои подрывают себя гранатами, неизвестно ради чего, да, там, со сбитого самолета. Или там культ вот этих вот так называемых ополченцев, которые безобразничают на территории Украины, да. Это же все есть, понимаете? Вот это
я здесь
разжигание,
должен...
я бы сказал.
Я, да, вот, понимаете, этот культа никакого нет. Есть попытка на этот культ насадить. На самом деле общество абсолютно равнодушно к сирийской войне. Да, пытаются это все, но равнодушно и скорее негативно к ней относятся, как никому не нужной авантюре, вспоминает Афганистан. Вот, к Украине уже тоже, вы знаете, прекрасно,
и
лучше
Крыму
меня.
Равнодушно.
Уже все поостыло, и к Крыму, а уж к Донбассу тем более. Все это ушло. Это безумие 14-15 годов ушло. И слава тебе, Господи. Его пытаются опять ревитализировать. Поэтому я думаю, что политики, которые вот работают в этой устаревшей парадигме, которая тогда получилась в 2014 году, и вот думают, ее можно раз и раз, и снова, они, в общем-то, теперь проигрывают. Вот тот политик, который начнет действительно говорить о проблемах России, в том числе об исторической памяти, но по-настоящему, но в первую очередь, естественно, о проблемах будущего, о проблемах настоящего, о тех сложнейших проблемах, которые стоят перед Россией, которые, в общем, Россию сделали страной, из которой бегут люди. Это самое позорное. Страна, из которой бегут люди, это самая позорная власть. Понимаете, это еще известно со времен Древнего Китая. Страна, в которую едут со всех сторон люди жить, это власть, пользующаяся уважением. Страна, из которой бегут, это власть, которая пользуется презрением. Вот когда начнут говорить о том, почему бегут и как сделать иначе. А понятно, что надо сделать. Восстановить демократические свободы, свободу бизнеса, свободу общения людей, уважение к личности человека. Ясно, в общем, что надо делать. Все эти вещи давно известны. Вместо этого нас пытаются кормить старыми сталинскими приемчиками идеологии в стране, в которой уже все это не работает.
Слушайте, но ведь есть и не сталинские приемчики. Вот есть исторические парки епископа Шевкунова. Они доказывают, что в российской истории все было или хорошо, или здорово, или замечательно. И есть историческая преемственность между Рюриковичами Романовыми и нынешним Владимиром Владимировичем Путиным, светлое солнышко. Вот.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, усилий много, и денег много потрачено на все это дело, еще больше, я уверен, использовать по другому назначению денег. Вот, но эффекта от этого большого не будет.
Но церковь же поддерживает нынешнее самодержавие. Посмотрите, патриарха Кирилла, который, в общем, радостно всему, так сказать, готов кадилом помахать.
Видите ли, уже давно стало ясно, что есть церковь и церковь, есть верующие люди и хорошие священники и епископы, которые действительно ищут соединение человека с Богом, а есть люди, которые оделись во все эти одежды и политиканствуют. Чем больше они политиканствуют, тем меньше они церковь, тем больше это люди из того же самого окружения. Ну, а карнавал можно продолжать бесконечно, понимаете? Очевидно, что царство мое, говорит Спаситель, не от мира сего. И, конечно, не первый раз патриархи, епископы, папы служат миру сему, но никогда это хорошо не кончалось. Это всегда кончалось с тем, что в церкви происходили расколы, эти люди не пользовались никаким уважением, и потомки предпочитали о них или ничего не говорить, или говорили плохо.
Ну, а для неверующих, вот, пожалуйста, сегодняшняя новость. В Министерстве обороны планируют воссоздать военно-политическое управление.
Да.
Вот видите, значит, воспитание не может быть, они признают таким образом за рамками политической лояльности нынешнему режиму.
Да, ну я абсолютно уверен, что это, я тоже обратил внимание на эту новость.
Помните, был
такой?
Да.
Я абсолютно уверен, что это такая же абсолютно импотентная и, в общем, на самом деле тоже на распил денег направленная попытка. Это будет бла-бла-бла, и ничего в итоге не будет, понимаете? Потому что нет самого главного. Какая идеология? Что? Там был какой-то марксизм-ленинизм, который, в общем, ну, малокультурных людей говорили, что это великая наука, философия, сейчас же уже этого нет.
Ну, теперь можно взять национализм вот какой-то.
Национализм действительно короткие ноги, понимаете, Понимаете, и люди начинают понимать, что в истории все не так просто, и действительно мы идем не от Рюрика к Путину, от победы к победе.
А потом спросят, кто все-таки победил при Бородино? Например.
Из какого раза?
Ну да, то как-то так очень странно. Победили, но Москву сдали. Вот, и сразу же начинается спор. Я, знаете, еще что хотел спросить? Вот про фильм все-таки «Смерть Сталина».
Да.
Ну вот зачем запрещать фильм «Смерть Сталина», который, вот я вижу, в Белоруссии покажут запрещенный в России фильм «Смерть Сталина». В Белоруссии, у Лукашенко. Никто не будет запрещать. Не выявило нарушений. Все нормально. Будут показывать, смеяться над тираном. А в России нельзя.
Слушайте, вы меня спрашиваете, как будто бы здесь сидит не Зубов, а Мединский. Понимаете,
представьте себе ваш диалог с Мединским.
Да, но за Мединского отвечать никак не
за
могу.
Себя.
Да,
что бы вы сказали Мединскому?
Во-первых, хочу напомнить дорогим слушателям, что в Белоруссии не только разрешили фильм «Смерть Сталина», но и не признали аннексию Крыма, между прочим. И ни в одной стране СНГ не признали. То есть это чисто путинское дело. Так что не так уж эти все страны абсолютно во всем идут в фарватере вот этой безумной политики. Но даже для Лукашенко, самого тирана и диктатора, кажется чудовищно безумной политика Кремля. Во-вторых, что касается фильма «Смерть Сталина», ну, к сожалению, по понятным причинам я его тоже не видел на русском языке. Вот. И я должен сказать, что, разумеется, запрет фильма – это абсурд. Фильм должен быть свободно показан, люди могут о нем выносить любое суждение, но здесь другая проблема. Я думаю, что в отличие от Лукашенко, который не чувствует себя вот просто плотью от плоти и кровью от крови там Сталина, нынешние кагибистские лидеры чувствуют. Они понимают, что они управляют Россией, потому что Сталин и Ленин поубивали миллионы людей, которые намного более достойны, чем они и чем их отцы. И поэтому их отцы-то и убивали. И поэтому, если бы не было бы этого террора, если бы не было бы Иосифа Виссарионовича и Владимира Ильича, то близко бы Владимир Владимирович не подошел бы к креслу президента России. И большинство людей из Думы, из Совета Федерации, из Совмина то же самое. Это все происходит потому, что как бы поляна не Путиным вытоптана, а выкорчевано, лес выкорчеван Лениным и Сталиным. И поэтому они им благодарны, они перед ними благоговеют. Поэтому Путин в этой речи в Сталинграде сделал акцент, что сталинградская победа. Вот Сталин для него важен. Сталин – это тот, кто помог ему стать президентом России, как ни странно. Отсюда и лояльность в отношении Ленина. Ну, что им стоит выкинуть все это Ленина из мавзолея? Кому сейчас он нужен? Никому не нужен. Не выкидывают. Почему ни одна статуя не свергается, а только новые ставятся? По той же причине. Поэтому и фильм, который делает диктатора смешным и показывает отношения в этой среде около сталинской, очень, ну, какие они были, и они очень похожи на отношения, к сожалению, и в брежневской среде, и в путинской среде привластной. Это я знаю хорошо. Он для них страшен. Он страшен своим смехом. Он страшен тем, что вот эта база, основа их жизни, она подвергается осмеянию, а где смех, завтра гибель.
Скажите, но на ваш взгляд, вот, может быть, это просто уступка коммунистам в каком-то смысле, или это просто показатель того, что нынешний режим, ну, как бы сказать, зюганизируется, да, берет идеи из арсенала КПРФ, да? А КПРФ превращает вот с помощью Грудинина в некую шутовскую такую вот партию, значит, за социализм с миллиардером во главе.
Ну да. Но я думаю, что это не игра, тонкая игра идеологии. Понимаете, все больше и больше тот же Путин и люди его окружения показывают свое истинное лицо. Понимаете, им, они его скрывали. Они пытались быть людьми либеральными, демократическими в начале
2000-х годов. Потом просто консервативными европейцами.
С консервативными ценностями. А сейчас все больше вылезает обычная коммунистическая физиономия.
Ну вот товарищ Бортников же из ФСБ, да, в своей, да, установочной там статье-интервью сообщил, что они наследники ВЧК и товарища, да, Дзержинского.
Да, и гордятся
этим. И не стесняются.
И не стесняются. Да, но другое дело, что если вы обратили внимание, что, в общем, тем не менее, постеснялись и испугались на этот раз праздновать столетие ВЧК, как праздновали 95-летие, то есть с перетяжками через улицы, с помпой.
Ну, торжественное заседание все-таки
было.
Ну,
это их внутреннее дело, да. А, в общем, постеснялись, потому что общество, вот как, о чем мы с вами говорили, Михаил Владимирович, они действительно показывают свою физиономию все более и более ясно. Их прикормленный идеологический аппарат все более и более нагло это делает. Но общество этого все больше и больше не принимает.
А вы уверены?
Уверен.
Как же опросы?
Растет новое поколение. Поколение, которое вот вывел, там, скажем, тот же Навальный в марте прошлого года на улице. Понимаете, к нам в партию, нашу маленькую партию народной свободы, пришло этой осенью огромное количество молодежи. Университетской молодежи, аспирантов, студентов стали членами партии. Устраивают там теперь лекции интересные, лектории проводятся. Потому что это то, что в это не верит. Большинству, конечно, все равно. Но активная молодежь не с ними. Понимаете? И ее все больше и больше. А другие уезжают за границу. Ищут там более нормальной, достойной жизни. Так что, я думаю, сейчас это борьба с тенью. Это битва с тенью тоже. Они борются с тем, чего сейчас нет. А другое, живое, растет само по себе, помимо них. И в этом смысле это празднование Сталинградской битвы вот именно такое. Если бы Путин бы или кто-нибудь другой рассказал бы действительную правду о Сталинградской битве и о том, что там происходило, я уверен, вся страна бы слушала около телевизоров, и потом был бы обвал, и люди бы совершенно с другими лицами сидели бы в зале, открыв рот. Но когда говорится вот эта старая жвачка, то никому не нужна. Это все гробит, это все хоронит. То есть он сам говорит и хоронит, и знает это, и чувствует. И люди, которые сидят в зале, чувствуют, что этот колокол звонит по старой советской системе, которую они пытаются возродить, потому что она им близка, все более и более явно и откровенно, и все более и более закапывают ее на самом деле.
Андрей Борисович, в заключение хотел бы вас спросить, а вот все-таки выборы, 18 марта, что партия Парнаста собирается делать? Есть стратегия оппозиции Навального не ходить и такой активный бойкот, забастовка и тут были. Да. И есть кандидаты, которые представляют себя как либералов и демократов, Григорий Явлинский. Вот Ксения Собчак сейчас поехала, гуляет по Соединенным Штатам, выступит в разных университетах, ведет там, видимо, предвыборную кампанию. Что вы думаете об этих людях и о ваших действиях?
Ну, знаете, уже сейчас мне очевидно, что, конечно, выборы превращены в фарс. И то, что Григорий Алексеевич, в общем, человек, которого я очень уважаю, решил в этом фарсе принимать участие, так, немножко мне странно.
Но он неплохо по Украине высказывается и по Крыму.
Нет, он вообще высказывается неплохо. Ну и Ксения Собчак высказывается неплохо по Украине
и Крыму. Так может, это шанс?
Вот. Я думаю, что это никакой не шанс. Результаты нарисуют в избирательной комиссии. Мне совершенно ясно, как и было в 2016 году. Вот. Да и возможности не те. В любом случае, мое личное мнение пока у меня есть, как действовать, но мы 3 марта соберемся в нашей партии на Федеральный политсовет, и там примем какое-то решение тактическое. Мы сами в этой кампании не участвуем, никого не выдвигаем, считаем, что в этом балагане участвовать невозможно. Вот. Но если партия сочтет, что надо кого-то, ну, скажем, Явлинского, поддержать, просто сказать, что мы рекомендуем голосовать за него. Ну, тогда это будет такой вариант. Но, скорее всего, это будет какая-то форма бойкота, я предполагаю. Или активного, то есть мы идем на участки и вписываем того политика, которого мы считаем достойным, чтобы он был президентом. Да, это будет испорченный бюллетень, но если таких бюллетеней будет много, и политики такие, как ну, тот же Навальный, тот же Касьянов, будут в них вписаны, это будет неплохо. А кто захочет голосовать за Явлинского, пусть голосует за Явлинского. То есть, или за Ксению Собчак. Это их право. Может, такое будет решение, может, какое-то другое. Я не знаю.
Спасибо. Историк Андрей Зубов был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника.